Умбар не вояка. Он министр, но при этом командующий войсками. В этой ситуации законы входят в противоречие друг с другом. Признаюсь, мы стали жертвами собственных традиций и процедурных обязательств. Дариан Умбар действительно недосягаем для законной власти. Он этим пользуется. Думаю, он тянет время и надеется на какой-то перелом в ходе военных действий. Он все еще хочет вернуться победителем. Например, пару дней назад он с гвардейским полком захватил Гримбрун.
«Гримбрун?» — поморщился Борис. «Это же какой-то непутевый городишко в горах. Там вроде рыбаки всякие и лесорубы. Что там захватывать?»
«Все верно. Однако жители Ривы уже осведомлены, что войска покорили город на вражеской территории. Им неведомо, что это глухая дыра, не имеющая ни стратегического, ни политического значения. Они слышали, что Дариан Умбар одержал победу, понимаете?»
«Работает на публику». «Понимаю».
«Его нужно остановить, и как можно скорее, но законных методов у нас нет. А использовать незаконные мы категорически не можем».
«И?» Борис вдруг нахмурился.
«И тут появляемся мы», — весело проговорил советник Банга, сдергивая капюшон. «Ты же не забыл, что я тоже тут сижу?»
«Кстати, прошу учесть», — поднял палец Федерик. «Формально меня с вами здесь нет, и я не слышу разговор, который сейчас состоится».
«Что еще за разговор?» Борис стал мрачнее тучи.
«Чем сложнее проблема, тем проще должно быть ее решение», — бодро проговорил Банга. «Вот мы и решили. Ты привезешь нам Геральт министра».
«В каком смысле? Куда?» — оторопел Борис.
«В прямом смысле. Нужно найти способ вывести Умбара из-под наблюдения охраны и доставить на какую-то нейтральную, спокойную территорию. Там его встретят чиновники нужного масштаба, и далее все пойдет своим чередом. Что скажешь?»
Казалось, Борис ненадолго впал в ступор. Наконец он поднял глаза на советника. «Вы шутите, что ли?» Чуть испуганно проговорил он.
«Не до шуток вообще-то», — покачал головой Банга. «Геральт-министр должен отчитаться перед акционерами, а времени на церемонии совсем нет. Поэтому...» Банга развел руками.
«И как вы себе это представляете? Мне на него штурмом идти?»
«Зачем же? Ты оперативник? Вот и придумай что-нибудь ловкое и изящное. Кстати, и Сангры с вами пойдут. Можете рассчитывать».
«Но при чем тут я и Сангры? У вас же есть свои люди».
«А зачем нам какие-то люди?» Банга хитро улыбнулся. «У нас уже есть вы двое. Более того, вы нуждаетесь в наших услугах, а мы в ваших. Все логично».
«Постойте, вы сказали, что Умбар с полком занял городок. Мы пойдем против целого полка?»
«Говорю же, придумай умный ход. Трое из восьми сангров уже отправлены в Гримбрун. У тебя будут отличные разведенные. Не унывай, все получится с твоими-то способностями. Ты нам министра, мы вам охранные документы, да еще и золотишком отблагодарим».
«Подтверждаю», — вмешался чиновник. «Вы оба будете полностью реабилитированы на государственном уровне».
«Ерунда какая-то», — Борис встряхнул головой. «Но если я похищу министра, мне виселица гарантирована».
«Вовсе не обязательно», — вздохнул Федерик. «Никто не узнает, как Дариан Умбар преодолел путь из полевого штаба в столицу. Никто даже не заинтересуется. Ваши имена останутся тайной».
«Да не проще ли взять и пристрелить этого министра из кустов?» — воскликнул Борис.
«Крайне нежелательно», — вздохнул Банга. «Его смерть надолго парализует всю деятельность и движение по акциям. Он нужен живым. Поэтому вы уж поаккуратнее с ним. Не растрясите по дороге.
«И еще кое-что», — вновь заговорил чиновник.
Он вытащил из портфеля плоский деревянный футляр с золотистой окантовкой.
«Держите».
Борис щелкнул замком, откинул крышку. Внутри лежали два массивных золотых погона и большая звезда, украшенная рубинами и изысканным орнаментом. «А это как понимать?»
«Вам пожаловано дворянское звание. Это тоже процедурная необходимость, которая придаст вашей миссии некоторую видимость легитимности. Обязательно представьтесь и продемонстрируйте атрибуты, когда будете передавать министра комиссии. Это будет единственный момент, когда дворянский титул вам понадобится».
«Маразм крепчал», — обронил Борис.
«Ладно, буду откровенным. Княжеский знак понадобится для того, чтобы по прибытии вы не получили пулю в голову раньше, чем успеете сказать хоть слово».
«О, королевская защита!»
«Сильно не радуйтесь. Звание будет быстро отозвано. Формально это будет объяснено ошибкой, произошедшей из-за сбоя в документообороте. Мы даже найдем и накажем виновных для большей достоверности. Это, конечно, скандал, но в свете грядущих событий это мало кто заметит».
«Да уж, великие комбинаторы». Борис вытер взмокший лоб. И вдруг остановил взгляд на Степане, словно только что вспомнил о его присутствии.
«Что?» — встрепенулся тот. «Если скажешь, что я и теперь должен где-то спрятаться и пересидеть, я буду сильно возражать».
«Да нет», — задумчиво ответил Борис. «На этот раз ты точно со мной». Городок Гримбрун с первого взгляда казался странным местом. Он располагался на склоне горы, на плоской и весьма широкой террасе. Ниже блестело озеро, питающееся от местных источников. Было сложно понять, как и зачем люди поселились в этом неудобном, отрезанном от мира уголке. Хотя место было красивым, этого не отнять.
«Ну, теперь ты смотри», — тихо проговорил Борис, передавая Степану бинокль. «Изучай местность на всякий случай».
Они лежали на плоском камне и разглядывали городок сверху. Солнце било в спину, делая их невидимыми даже для внимательного наблюдателя. В Гримбруне было две главные улицы и сотни извилистых проулков. Дома громоздились друг на друга. Здесь стояли и солидные здания в 2-3 этажа, и совсем маленькие лачуги. Почему-то самые большие дома выглядели мертвыми и заброшенными.
«Обоз с бревнами идет, видишь? Левее смотри, где желтые дома».
«Вижу», — наконец кивнул Степан.
«По этой улице можно пройти городок насквозь, никуда не сворачивая. Смотри дальше. Поворот, развалины какие-то,
да,
и прямо над ними столб дыма. Там какая-то кузница или вроде того. Этот дым и есть главный ориентир. Там городок кончается, и сразу виден перекресток. Вон на том краю и будешь сидеть тише воды, ниже травы, ждать нас».
«Долго?»
«Долго. Мы выйдем на дело в ночь. Ты уже должен будешь сидеть на месте. Мы тебя, конечно, проводим, но на всякий случай запоминай окрестности, мало ли что».
«Так от меня что требуется? Просто отсидеться?»
«Да, просто дождаться, пока я тебя не подберу. А ты рассчитывал лично захватить Дриана Умбара?»
«Я рассчитывал хоть немного помочь».
«А вот этого не надо, Степа. Просто дождись, когда все кончится. Хватит. Тебе скоро домой. Обещай быть паенькой, и мое сердце будет спокойно».
«Покажи хоть, где будет представление».
«Лагерь гвардии отсюда не видно. Деревья закрывают. Видишь, правее такой старенький домик с башенкой. Вот напротив него и наша цель».
«Ага. Вижу домик».
«А тебе зачем? Надеюсь, ты не собираешься нас навестить в разгар дела?»
«Нет, просто интересно. Домик, похоже, заброшенный».
«Так и есть. Сангры его уже облазили.
Была мысль снайпера там посадить, но решили, что снайпер нам не очень нужен. Ну что, ты уже налюбовался?
Вроде как.
Тогда возвращаемся. Пора обсудить с бойцами последние штрихи.
Сангры устроили лагерь в свойственной им спартанско-простецкой манере. В тени скалы посреди густого кустарника они, как обычно, развесили себе гамаки. Зато под тюки с припасами сплели основательный навес с подстилкой и непромокаемой крышей из широких листьев. У этой позиции имелось только одно преимущество. Невозможно было подойти без шума и хруста веток. Впрочем, сами сангры даже здесь умели перемещаться совершенно беззвучно.
«Ты всерьез рассчитываешь на какой-то план?» — деликатно спросил Степан. — Или просто истеришь от безысходности?
— Ты еще толком не знаешь, что за план, а уже сам истеришь.
— Жду с нетерпением волшебного способа одолеть вдесятером целый гвардейский полк.
— Степа, не язви. В тонкой борьбе не все решается количеством и массой. На войне пара грамотных диверсантов может ушатать целый полк, а единственный разведчик — сорвать крупную операцию. Я не собираюсь идти на гвардию в лобовую атаку. Хотя нет, собираюсь, но... Ладно, сейчас все услышишь.
Сангры собрались возле кострища, сели на корточки. Борис расчистил ногой кусок земли, нарисовал на нем прямоугольник.
«Повторим все в деталях», — сказал он. «Слушайте внимательно, потому что кое-что изменилось. Итак. Перед вами позиция противника. Гвардия расквартировалась здесь. Мы имеем большой участок за крепким забором, несколько заброшенных зданий». Борис начал выкладывать из палочек контуры зданий. «Двор действительно большой, в футбол играть можно. Не представляю, что там было. Может, конезавод какой-то или склад, черт его знает. Вот в этих длинных сараях сидят солдаты. Назовем это казармами. Наш подопечный, командующий Дориан Умбар, засел в этом особнячке с офицерами. Ни единого выстрела не должно быть в его направлении, разве что по охране на крыльце. Но и это не обязательно».
«Как нам входить?» — спросил один из сангров.
«Это самое важное», — кивнул Борис. «Перемахнуть через забор можно в любом месте. Но есть проблема. Во дворе всегда толкутся гвардейцы. Их всегда много, и у них на плечах висят винтовки. Вы тут же попадете под плотный огонь, а это нам не подходит. Но есть один вариант».
Борис снова принялся ломать сучки и раскладывать их на импровизированной схеме.
«Двор между зданиями голый, почти пустой», — сказал он. «Но с правой стороны от входа есть много для нас полезного и интересного. Вот здесь сарайчик, здесь колодец, здесь сложены дрова, а еще какие-то старые телеги, ржавый котел, куча камней, бревна и прочий хлам. Всего 10-20 шагов от забора, и каждый из вас получает укрытие, откуда можно спокойно щекотать доблестную гвардию. А большего нам и не надо, потому что...»
«Подожди!» — вдруг прервал его тот же самый сангр. «Тут до этого домика всего 30-40 шагов. Мы можем сходу ворваться и...»
«Нет!» — Борис решительно хлопнул ладонью по коленке. «Никаких врываний! Закрепиться и поднять шум! Много шума! Больше ничего не нужно! Там целый полк, 300 человек, они будут стрелять в вас, пока вы будете рваться! Не нужно этого! И себя погубите, и дело провалите! Я знаю Умбара. Он трус и засранец. Он обязательно сбежит, но на пути его будут поджидать я и двое ваших».
«На каком пути?» — спросил Степан.
Борис ухмыльнулся. «Дело в том, — сказал он, — что всего в полсотни метров от забора в зарослях постоянно стоит запряженный экипаж. И там же дежурят 6-8 гвардейцев постоянно, круглые сутки. Как думаешь, зачем они там?»
«Ну, откуда мне знать? Стоят на всякий случай, наверное».
«Вот именно. Умбар боится, что за ним придут, поэтому держит в полной готовности группу эвакуации.
Там все хорошо устроено и замаскировано. Но наши друзья, — он обвел рукой Сангров, — каждый метр обнюхали и нашли его лазейку. Я не знаю, как он планирует уносить свою задницу через дырку в заборе или через подземный ход, но...
— Подземного хода нет, — снова прервал его Сангр. Видимо, это был командир. Мы проверили. Это канава для сточных вод, и там за кустами может незаметно пройти человек или даже всадник.
Канава так канава. Лично у меня нет сомнений, что его многовластие бросится на утек при первом же громком пуке. Нам важно создать этот пук. Как я и говорил, побольше шума. Пусть возникнет ощущение, что объект атаковал большой отряд, и сопротивление бесполезно. Пусть будет больше убитых и еще больше испуганных. Вы же это можете?
«Мы устроим им кровавый дождь», — солидно заявил Сангр. «Но как мы узнаем, что дело сделано и пора уходить?»
«Вы увидите в небе ракету», — кивнул Борис. «Или даже две. Я беру с собой ракетницу и дам сигнал, как только Умбар будет в наших руках. Если что-то непонятно, спрашивайте сразу».
«А твоя ракета не наделает переполоха?» — хмыкнул Степан.
«Да ради бога! Пока не будут глазеть в небо, мы все благополучно уйдем».
Борис обвел взглядом бойцов, ожидая новых вопросов. Сангры молчали, сосредоточенно разглядывая импровизированную карту на земле.
«Плохое место», — проговорил наконец их командир.
«В смысле?» — насторожился Борис.
«Место, где мы должны закрепиться, опасное. Оно видно с этой стороны. Там у забора сложены старые бревна, и на них то и дело сидят солдаты. Отдыхают, курят трубки, закусывают, болтают, ждут начальства. Мы прыгаем с забора и тут же оказываемся у них как на ладони».